Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров и моего соведущего Сергей Никитин. Наш сегодняшний гость Виктор Валентинович Коган-Ясный. Виктор Валентинович – один из основателей правозащитного центра «Мемориал» и председатель правления общественной организации «Региональная гражданская инициатива «Право на жизнь и гражданское достоинство». Он также долгое время является советником Григория Явлинского. Добрый вечер!
Здравствуйте!
Ну, Виктор, мне очень интересно, что вы были активистом международной амнистии в конце 80-х, в начале 90-х.
Значит, когда я в 1988 году решил, что я хочу заниматься темой отмены смертной казни, я посоветовался с Сахаровым, с Андреем Дмитриевичем, с Еленой Георгиевной Боннер. Там разговор был широкий, там прояснились там некоторые важные для меня вопросы. И при этом они мне, как сказать, посоветовали общаться еще там с рядом людей, которым это было интересно. Ну и вот при общении с этими людьми возникла идея не моя. Вот, но мне как бы это, меня попросили это, ее реализовать. Вот вступить в контакт с центральным офисом в Лондоне, с международной амнистией. Вот, мне это было очень неожиданно, потому что международная амнистия была, с одной стороны, очень далеко, да, от меня. А с другой стороны, авторитет ее тогда был очень высок. Все знали хорошо, помнили про обмен Буковского на Карвалана. Вот это, ну, не было людей, которые бы это не помнили. И авторитет международной амнистии был высок. И мне показалось как-то так, ну, даже удивительным обратиться туда с какими-то вопросами. Но, тем не менее, я просьбу выполнил. Я с центрального телеграфа в Москве отправил телеграмму, что нам нужна информация про смертную казнь в Южной Африке. Тогда была такая шерповильская шестерка, которую приговорили к смертной казни. Ну вот я написал от имени нашей группы телеграмму в международную амнистию, чтобы прислали сведения. Ну, через месяц примерно пакетик с этими сведениями пришел. За это время шерповильскую шестерку помиловали. Значит, это как бы актуальность свою потеряла, и в Южноафриканской республике начались очень стремительные перемены, ну, так же, как в Советском Союзе. А через несколько месяцев, буквально там в 89-м году, приехала Марджери Фаркьюхерсон в Москву, потому что ей нужно было создавать в Москве группу и офис. Ну вот, и куда идти она не знала, поэтому она позвонила и сказала, можно ли прийти ко мне. Ну, я сказал, что можно. Вот, и мы стали общаться. Вот. Ну, она занималась своими делами организационными в Москве, у меня были там другие дела. Вот. Но мы очень тесно общались, дружили. А где-то через год Марджери мне сказала, что вот ситуация очень изменилась в Москве, значит, уже был Гавриил Попов, значит, председатель Моссовета, уже была вовсю демократия, это 1990 год, да, и что нужен офис Amnesty International. Вот, а у меня есть знакомый, значит, в руководстве там Москвы, заместитель Лужкова. Вот как, не помогу ли я с этим делом? Я сказал, что я попробую. Я пошел к этому Матросову Александру Сергеевичу, вот так звали, он был заместитель Лужкова по энергетики. Значит, и он там кому-то позвонил и сказал, что вот есть комната такая, которая требует ремонта в доме, который, в свою очередь, тоже требует ремонта, на улице Герцена, тогда это так называлось, сейчас это Большая Никитская, после возврата ей старого названия. Вот, и что, надо посмотреть. Ну вот, значит, Марджери туда пошла, посмотрела, сказала, что это годится. Значит, подписали они договор. И так эта комната, эта квартира до сих пор является офисом международной амнистии, и там телефон даже не изменился почти. Ну вот Марджери стала руководить этим офисом, потом Таня Смит, потом Майзи Вейшердинг, потом опять Марджери, ну вот, потом Сергей Никитин, ну а кто там теперь сейчас, я не знаю, потому что у меня уже так с ними никакой связи нет. Йен Мартин, генеральный секретарь Amnesty International, тогда мне прислал книгу с надписью, там что-то было там написано «Спасибо». Мы с ним тоже там общались какое-то время, но потом он был очень занят, и я не знаю даже, что с ним сейчас. Вот. Ну вот, время тогда было бурное, полное надежд всяких интересных. Ну вот, я тогда сотрудничал с межрегиональной депутатской группой народных депутатов Советского Союза. Значит, ну вот это общение началось с темы смертной казни, ее отмены, а потом стало шире там, по политическим вопросам. Тут же мемориал начался. Вот. Ну вот, и тогда же мы создали, так сказать, формализовали вот эту нашу группу против смертной казни и пыток, это так называлось.
Вот. Это было еще среди членов Amnesty местных, российских.
Нет, это не было связано. Члены российской Amnesty занимались другими странами. Занимались Кубой, Вот, посылали там письма всякие на Кубу. Вот, так что это были не связанные вещи. А мы занимались Советским Союзом, Россией и так далее. Ну вот, я тогда с 90-го года я работал тесно с Ковалевым. Это продолжалось какое-то время, так не очень длинное. Ну вот, потом распался Советский Союз. Быстро стало видно, что, так сказать, новая демократическая Россия на самом деле идет совсем не тем путем, которым надо, что она идет путем, что все это, что антикоммунистическая риторика, очень такая хлесткая, очень громкая антикоммунистическая риторика, радикальная антикоммунистическая риторика, которой пользовался Ельцин, что она скрывает очень неблаговидные вещи, шовинизм, империализм. Значит, уже в 1992 году, значит, Ельцин не стал реабилитировать немцев по Волжье и создавать автономную республику немцев по Волжье. В 1992 году по приказу Ельцина, значит, российская армия заблокировала демократические реформы в Таджикистане. Вот, это было очень похоже, как то, что в 2014 году пытались сделать с Украиной. Ну, просто по такой же схеме. В результате в Таджикистане началась гражданская война, которая очень долго длилась. Значит, неудачные экономические реформы в сочетании с вот такой вот шовинистической политикой, они с самого начала стали выглядеть очень опасными. Потом, значит, известно, что Ельцин прекратил незаконно полномочия парламента, а потом в результате страшной коллизии в Москве погибло очень много людей, а здание парламента было расстреляно. Вот. Ну и после этого все пошло, в общем, в крайне нежелательном направлении. Крайне нежелательным, значит, реакцией на расстрел парламента стало усиление шовинизма, национализма, Жириновского. Потом началась война в Чечне. Ну и это уже все стало совершенно другой историей. Вот.
А Виктор, было время, когда было возможно надеяться на лучшего, на то, что будет получить?
Конечно, конечно. Вот, ну, во-первых, мы все, вот я себя, значит, я говорю в данном случае про себя и про многих моих друзей и коллег, конечно, очень недооценивали Горбачева. Конечно, очень недооценивали. Ну, мы не знали, все было совершенно новое, и мы не знали, как принимаются политические решения, что это такое, какая на самом деле. Ну, была концепция Ельцин хороший, Горбачев плохой. Это было, конечно, результат нашего невежества, просто невежества, непонимания жизни. Если бы не путч ВКЧП, я думаю, что были бы гораздо больше шансов для положительного развития, мирного развития, как сказать, эволюционного распада Советского Союза, не такого, как он произошел в Беловежской пуще, когда до сих пор никто в результате не знает. Всегда можно цепляться за нелегитимность этих соглашений и, в общем, вытворять все, что угодно. Как Путин сейчас сделал с этими поправками в Конституции, что Россия правопреемник Советского Союза в действующих границах, а непонятно, когда действующих, они могут расшириться. Значит, это все, значит, возникло очень странная и такая двусмысленная, опасная ситуация. С середины 1990-х годов борьба за права человека в России стала очень напоминать, значит, по своему характеру борьбу за права человека в Советском Союзе, потому что опять, значит, правоохранительные органы стали применять насилие, появилась государственная идеология, оппозиция, так сказать, проевропейская, демократическая, оказалась в абсолютном меньшинстве. Вот. Ну и это все было на фоне войны, на фоне терроризма и так далее. Значит, сколько людей погибло, принесено в жертву вот этому вот такому виду в кавычках реформ, значит, кто это может сказать? Вот. Ну а потом известно, что произошло. Потом пришел Путин, и он уже 20 лет никуда не уходит. Вот он все время обещает, что он уйдет, и никуда не уходит. Теперь уже обещать перестал. Вот. И защита прав человека, она, как сказать, ну, вот вдруг выяснилось, что государство наше эти права нарушает повсеместно, во всех областях и так далее. Появилась очень большая проблема, связанная с Западом, потому что, так сказать, коллективный Запад 30 лет назад он представлял собой очень большой авторитет и действенную силу, значит, а сейчас, ну, вы сами лучше меня знаете, что это такое. Вот мы шутим здесь, что мы думали, что когда не станет Советского Союза, к нам придет Запад, а оказалось, что когда не стало Советского Союза, он пошел к вам. Вот. Потому что так послевоенный модерн, эпоха послевоенного модерна, послевоенного восстановления, начавшаяся, значит, в 1945-46 годах, она закончилась с 90-ми годами. После этого началась постмодернистская политика повсюду. Путин постмодернист, Трамп постмодернист, значит, ну вот деятели британского Брекзита, это тоже все политики постмодернистского, бессодержательного. Ну вот грустно все это видеть, непонятно, что можно сделать на этом фоне, потому что защита прав человека всегда тесно очень связана с политикой, с политическими решениями, с поиском опоры, когда ее нет среди, так сказать, политического класса.
Я хотел бы вернуться вот к 90-м годам. Вот вы все-таки, если я ищу какой-то контраргумент, например, создание очень известной общественной организации, ну, как Мемориал, да, Московская хельсинкская группа и так далее. Но все-таки вот создание общественной организации, которые, те, которые не существовали бы
в Советском Союзе. Это заслуга Горбачева. Политическая заслуга Горбачева, что их, ну, мемориал был создан, хельсинская группа была легализована официально. Но дело в том, что это были организации, все-таки устремленные в значительной степени в прошлое. И поэтому их вес оказался значительно меньше, чем он мог бы быть, если бы, ну, как сказать, если бы там ставились задачи именно взгляда вперед. У них, они все-таки они ориентировались на свой прежний опыт. Да мы все такие были, так, мы так, готовились к прежним войнам, вот, не предполагая, что новая ситуация будет ну, вот настолько новой по сравнению с тем, что приходилось, в чем приходилось жить до того. Настолько новой и со своими такими вызовами. Вот эти новые вызовы, конечно, они вот общественному сектору, созданному вот в конце 80-х, 90-х годов, они оказались совершенно не под силу. Гражданское общество в России так и не было создано.
Не было создано, да?
Ну, конечно, нет. Это не гражданское общество, это его элементы, которые существуют до сих пор, но это именно элементы, а не гражданское общество. Гражданское общество не может существовать в отсутствии независимого суда, в отсутствии честной правоохранительной системы, в отсутствии минимальной системы социальных гарантий, ну и свободы слова и так далее. Значит, если бедность, значит, сколько бы у нас ни было там каких-то гражданских структур с разными названиями, но если мы живем, допустим, в Нигерии, да, то это не гражданское общество, это его элементы, ориентирующиеся на определенный узкий слой людей, не связанные, так сказать, с основной массой общества, потому что масса общества живет по совершенно другим привычкам, законам, мотивам и так далее. Это две трети стран Африки, это Азия, ну и это постсоветское пространство, значит, может быть много разных названий престижных общественных структур, но их влияние на массив общества будет очень маленьким. К сожалению, на Западе мы наблюдаем движение в эту же сторону, вот когда общественные, именно вот общественные структуры все теряют и теряют свой вес. Это очень печально. Вот такая вот деградация общественной ситуации в странах Западной Европы и в Соединенных Штатах. Общественные структуры теряют свой вес. У них был большой вес, а сейчас становится маленький. От этого они не перестают существовать. Просто вес, влияние у них пропадает. Так что эта ситуация печальная.
Мне очень интересно было услышать эту историю о том, как организовался, вернее, как был снят офис Amnesty International, потому что, как Виктор справедливо заметил, он упомянул мое имя, там проработал в этом самом офисе 14 лет, и это очень интересная история. Мы все читали книжку воспоминаний Марджери Фаркерсон «Московский дневник», где она описывает то, как Виктор нашел этот офис, как он смог добиться того, что вот эта квартира, которая была на тот момент захвачена сквоттерами и представляла из себя такой филиал помойки, была превращена ее усилиями, усилиями Виктора и других людей в офис, который существует и на сегодняшний день. Действительно, телефонный номер, там сейчас два телефона, один из телефонных номеров практически тот же. Иэн Мартин, тогдашний генеральный секретарь Amnesty, он приезжал. Есть даже фотография, где он стоит вместе с Марджери у входа в подъезд, где находился наш офис. Он ушел, к сожалению, в 92-м году. Там была непростая история. Он ушел в отставку практически через год после того, когда офис был открыт. И очень интересно мне участие Виктора в кампании за отмену смертной казни. Этой теме посвящена большая часть книги Марджери Фаркисон «Московский дневник», и я вижу, что Виктор с 92 года был председателем правления общества против смертной казни и пыток, и вот только что мы услышали его рассказ о том, как они пытались, как Виктор и его товарищи пытались каким-то образом способствовать отмене смертной казни в Южноафриканской республике. Вот интересно, как вы видите ситуацию с смертной казнью сейчас, и это очень важный вопрос. Это действительно одна из важных тем, которой занимается по сей день Amnesty International. И здесь интересно было услышать суждение Виктора о падении авторитета организаций правозащитных в мире. Но, тем не менее, тема смертной казни. Как вам видится ситуация с смертной казнью в настоящий момент во всем мире, и в том числе и в Российской Федерации, где, как мы знаем, смертная казнь была отменена?
Но она не отменена, на нее наложен мораторий по такой казуистической формальной причине, что по Конституции лица, которым может быть вынесен смертный приговор, имеют право требовать в отношении себя суда присяжных, а суд присяжных не организован на всей территории Российской Федерации. Ну, например, есть Чеченская Республика, где суда присяжных нет. Значит, поскольку закон одинаков для всех, то постановил Конституционный суд, пока на всей территории Российской Федерации не будет введен в действие суд присяжных, до этого момента смертная казнь в России применяться не может нигде. Вот такой изворот, так сказать, правового сознания, значит, вот, так что она не отменена.
Да, ну там я хочу поправить, значит, суд присяжных введен на территории Чечни, после этого было постановление Конституционного суда, который, значит, всякими выкрутасами, тем не менее, подтвердил приверженность тому, что смертная казнь не вернется, и еще есть такой момент, как введение полуострова Крым в состав Российской Федерации, и там непонятно, какая ситуация.
Ну, вот, я знал Чечню, мне неизвестно ничего про действия там суда присяжных. Вот, ну, в общем, да, значит, я с вами согласен. Вот, значит, есть подписанный, но не ратифицированный, значит, протокол к Европейской конвенции прав человека и основных свобод Совета Европы, значит, по старой версии Российской Конституции, чуть не сказал советской, да, по старой версии Российской Конституции до 1 июля подписанный этот протокол автоматически должен был выполняться, по новой версии он не обязательно должен выполняться, значит, но вряд ли сейчас кто-то будет ссориться с Советом Европы на эту тему, но это остается в кармане, так сказать, всегда можно шантажировать Совет Европы тем, что Россия вернет смертную казнь. Вот. Вообще, как сказать, отмена смертной казни, не отмена, а вот эта приостановка моратории смертной казни общественно подавалась в 90-е годы как уступка Западу. Как, значит, это как бы не для себя, а для учительницы было сделано. Для Запада, для отношений с Западом мы вот это вот, значит, приостанавливаем. И я хорошо помню, значит, когда начался конфликт НАТО с Югославией при Милошевиче, у нас были деятели, которые говорили, что нам надо в ответ Западу за такие дела восстановить смертную казнь. И несколько человек обязательно расстрелять в России, потому что раз они так себя ведут, то мы должны у себя тоже вести себя в ответ. Вот, значит, это психология, такая вот советская психология, она действует, и она никуда не делась. Другой вопрос состоит в том, что, ну, между строками могу сказать, что Путин пообещал когда-то, хотя цена его обещаниям она известна, но тем не менее он обещал когда-то, что пока он президент, смертной казни в России не будет. Это первое. Второе, очень непонятно, как ее восстанавливать. Вот как ее отменить, упразднить, это понятно. Значит, вот эти вот расстрельные команды, они упраздняются, люди уходят на пенсию, и там переводятся на другую работу, и все. Как сделать так, чтобы появились они снова, это совсем непонятное дело. Потому что, значит, ну сейчас вот как это совместить с официальной идеологией, ну вот что там вот все официальные мероприятия благословляет патриарх, допустим, да? Вот как он будет благословлять на смертную казнь, даже при всех особенностях вот, современного состояния Московской патриархии, это, ну, я лично не могу себе представить. Ну, не могу я себе представить, вот как извернуться, сделать так, чтобы вот, вот сотрудники наших силовых структур, которые, значит, которые участвуют в православных торжествах, там, не знаю, там, какое их мировоззрение, но они участвуют, да, чтобы они вдруг, чтобы вдруг они же стали, значит, вот кого-то убивать. Не знаю, мне это трудно себе представить. Вообще это везде, к счастью, это везде по всему миру проблема. Нет людей, желающих становиться палачами. Нет таких людей, их очень мало. В Белоруссии приводится в исполнение очень мало смертных приговоров. Потому что вот этих вот палачей, ну кто хочет так зарабатывать деньги? Значит, вот это становится непрестижно, неинтересно, это вызывает недоверие, эта профессия, поскольку мир стал, вот с общественными организациями все стало хуже, но зато мир стал гораздо более прозрачным, конечно. Значит, про каждого человека более-менее известно, чем он занимается, и просто так спрятаться за колючей проволокой всяких тайн, секретов и так далее стало гораздо труднее даже в Китае. Поэтому смертная казнь везде применяется меньше и меньше и меньше. Вот. Исключение это незаконные террористические структуры вроде так называемого Исламского государства, но это совсем отдельная история, так сказать, она противостоит всему миру. Они противостоят там, да, вот, там, ну, не знаю, какая сейчас ситуация в Иране и в Пакистане, но думаю, что тоже там идет дело все-таки на спад, а не на расширение, мне так кажется.
Виктор, я хотел бы вас спросить по поводу, я знаю, что вы долгое время членом, сторонником партии «Яблоко». Как объяснить, наверное, было очень мало демократических партий в России, но «Яблоко» является одна из этих редких демократических партий, но безуспешно, можно сказать. А как объяснить вот этот, можно даже сказать, провал, да, демократических партий в России?
Значит, партии, независимые партии, так сказать, заявляющие о своей приверженности в том или ином виде либеральным ценностям, находятся и давно находятся в России в положении, как я уже сказал, в положении диссидентов. Это, конечно, никакие не политические структуры, они ни на что всерьез не влияют, но они иногда оказывают на что-то воздействие, влияние, их знают, помнят. Значит, в условиях жесткого авторитаризма очень важно, что помнят прошлое. Вот как в Тунисе случилось, да, 32 года был жесткий авторитарный режим, потом он пал, и выбрали президентом того человека, которого помнили с тех пор, когда этого режима не было. Вот такое вот бывает. Поэтому то, что «Яблоко» существует, это важно, что оно независимо, что это действительно структура, которая умеет сохранять какую-то свою независимость, влияние. Иногда мы сами себе выглядим смешно, когда все время какие-то поражения, все время снимают с выборов, все время какие-то фальсификации. Но пока можно это продолжать, пока не уничтожили физически, это надо продолжать, потому что впереди все равно будущее, все равно ситуация будет меняться, и надо быть готовыми подхватить эстафету тогда, когда это станет возможным. Очень плохо может оказаться, если окажется, что после того, в чем мы сейчас находимся, вообще никого не останется, и что тогда? Это может оказаться очень рисковым.
А Сергей, когда вы были в России, вы были сторонником «Яблока»? Можете спросить?
Да, я последний раз, когда я голосовал на выборах, я голосовал за «Яблоко», за Явлинского как кандидата в президенты. Это было очень много лет назад. А после этого я не участвовал в выборах отчасти по технической причине. Прописка у меня была петербургская, а жил я в Москве. Но и, честно говоря, я вообще разочаровался в выборах как таковых, как в институте, потому что это, конечно, профанация. Я внимательно следил, я знаю Колю Рыбакова, который из Питера, значит, бывший сотрудник Белоны, нынче важный чин в «Яблоке». Я с интересом читаю посты Бориса Вишневского, петербургского члена законодательного собрания, а также посты и нашего сегодняшнего собеседника Виктора Кугана-Ясного. То есть я слежу за тем, что происходит в партии «Яблоко». Жизнь непростая, вот, но это интересная тема, за которой я наблюдаю.
Сейчас, конечно, новый поворот, вот это отравление Навального. Что это значит для российской политики?
Ну, как, честно, я не знаю. Абсолютно не знаю. Очень мало времени прошло. Сегодня у нас 29 число, а с ним это случилось 9 дней назад, 20-го. Ну вот, я не знаю. Значит, информация очень скупая, очень скудная информация. Вот, если посмотреть не на публицистику околомедицинскую, да, значит, которой очень много этой публицистики, да, даже от Белоруссии отвлечено внимание, очень много публицистики на тему вот того, что случилось с Навальным. Информации очень мало. Вот, информации очень мало, потому что, значит, и в России, и в Германии закон есть, который в данном случае выполняется, значит, закон о медицинской тайне, об охране частной жизни, поскольку сам пациент без сознания, то, значит, и он не оставил никаких распоряжений на такой счет, то никто рассказать полноценно ни диагноз, ни обстоятельства не имеет права. Значит, потому что он потом может предъявить претензии любому, кто это сделает, кто раскроет его медицинскую тайну и его тайну частной жизни. Вот. Его характер бурный хорошо известен, никто не хочет оказаться, так сказать, потом, как сказать, под его упреками и обличениями. Значит, информации очень мало. Что с ним случилось, что это за отравление? Значит, ну, могу сказать только, что вот все истории с такими публицистически известными отравлениями последнего времени, а их много, да, у меня вызывают гораздо больше вопросов, чем ответов. Потому что вот современные политические структуры ведут себя не так, как следовало бы себя вести в современном обществе, а ведут себя по-постмодернистски. У них оценки опережают сведения, опережают расследования и так далее. Ну, а будучи человеком с химическим образованием, ну, я что могу сказать? Ну, понимаете, какая штука? Значит, ну, вот про Навального я вообще ничего не знаю, кроме того, что вот известно, что ему стало плохо в самолете. Самолет посадили, отвезли его в реанимацию Омской больницы, 2 дня он там пробыл, ему там стало лучше, после этого он перелетел в Германию, и в Германии установили, что нашли следы вот этих производных от блокаторов ацетилхолиностразы, а что это за производные, откуда они взялись, это никто не знает, сказать не может. Вот. Значит, я могу сказать, что ну, вот я следил внимательно за историей с отравлением Скрипаля и его дочери, да, ну вот, при том, что я не сомневаюсь, что их отравили, и в целом согласен с выводами расследователи из группы Беллинкарт о том, кто это сделал примерно, но многое для меня исключительно странно. Ну вот история с уничтожением их дома и убийством кота на основании того, что там на ручке дома мог быть какой-то яд, это для меня выглядит, извините, как полный бред, потому что люди, прикоснувшиеся к отравляющему веществу типа «Новичок», да, они больше 5 минут вообще, как сказать, на мой взгляд, просуществовать нормально не могут. После этого наступает, ну, меня в университете учили, да, что надо делать в случае отравления такими веществами, значит, там счет идет даже не на минуты, а на секунды, что надо делать. Да, значит, а тут, значит, по официальной версии люди там, значит, схватили ручку, а потом 2 часа гуляли по городу, делали покупки, а потом что-то такое произошло. Конечно, все это совершенно не так. Вот. С Навальным остается ждать, что ему станет лучше, и он что-то сам расскажет, если захочет. А если не захочет, то не расскажет.
Важность Навального в том, что он был активным участником в выборах, демократических процессах. То есть, согласись ли человек с его взглядами или нет, но он был такой важное явление, да, в демократической жизни.
Навальный, я не знаю насчет демократической жизни, но Навальный был и остается, так сказать, потому что он был. Значит, Навальный самый резкий на сегодняшний день публичный критик Путина. Самый резкий публичный критик Путина. Самый броский публичный критик Путина. Политиков в России, там, ну, вот такого диссидентского плана немало. Значит, несколько десятков наберется разных политиков такого, ну, вот оппозиционного диссидентского плана, которые оппонируют Путину в разных ситуациях, но так громко, по разным причинам, вот, почему у него так именно получается, это отдельный вопрос, но так громко никто больше оппонировать Путину не умеет. Значит, Навальный человек очень броский. Навальный прямо противопоставляет Путину лично себя. Ни программу, ни систему взглядов, а лично себя. Навальный делает, публикует, там делает, я не знаю, кто делает, но публикует больше 100 антикоррупционных расследований, которые такие публикации сделать никому больше абсолютно не под силу, там он даже сравнивать бессмысленно. Много людей занимаются антикоррупционными расследованиями в России, и многие из-за этого так поплатились всякими проблемами, значит, но никто даже близко не подбирается к Навальному в плане громкости этих расследований, в плане выбора цели этих расследований, так сказать. Он же попадает там по очень громким фигурам, по очень известным. Там, начиная от бывшего президента Медведева, там и министров, и кончая там Пригожиным с его этими завтраками школьными, значит, он попадает каким-то образом в очень, так сказать, на очень высокий уровень целей. Дальше Навальный такой своеобразный лидер, как сказать, лидер общественного мнения, который этим общественным мнением пытается командовать. Так же, как Путин, да, он составляет известные вот списки умного голосования. Вот вы будете голосовать за этих, как я вам сказал, да, значит, это мощный рычаг влияния. Тоже больше никто так не делает. Значит, дальше Навальный, в отличие от других активистов, политиков, регулярно собирает на несанкционированные уличные акции людей разного возраста, в том числе школьников, молодежь. Значит, у него очень большой круг влияния. Значит, он, как сказать, он руководит улицей во многих ситуациях. Значит, это его метод оппонирования Путину. Как это происходит? Что это такое? Значит, я не знаю, я не являюсь последователем Навального, значит, я не разделяю его методов, это отдельная тема, так сказать, тема не для разговора сейчас. Значит, во всяком случае, причин, да еще сейчас Белоруссия, да, значит, вот все внимание к Белоруссии, да, значит, вдруг с ним такое случается, значит, причин для этого могло быть. Если речь вести о преступном характере вот, того, что с ним произошло, причин могло быть много разных, источников могло быть разных, но для начала необходимо убедиться в том, что действительно это носило именно преступный характер, а не какой-то случайный и так далее. Значит, пока таких доказательств нет. Разговоры на эту тему очень обширны, мощны, они соответствуют, вот, как сказать, ну, вот, соответствуют энергетике Навального, соответствуют его известности, но доказательств никто никаких даже в малой степени не привел. Абсолютно. Ничего. Значит, поэтому я не знаю. Я желаю ему скорейшего выздоровления и хотел бы, чтобы когда он выздоровеет, чтобы он все-таки сам внес какую-то внятность, значит, и либо написал в следственные органы заявление с требованием провести расследование, национальное, международное, какое угодно, либо объяснил бы, что произошло, так сказать, за пределами криминальной сферы. Человеку может стать плохо по очень многим причинам.
Если еще он вспомнит, конечно, о том, что, потому что мы не знаем, в каком виде он придет в себя и выйдет из комы. Понятно, да. У меня вот такой вопрос. Я уже задавал его одному из наших гостей. Я прочитал несколько статей и книг такого исследователя английского, которого зовут Стивен Хопгуд. И в одной из публикаций Amnesty International голландской секции была опубликована его статья, которая называлась «Обсуждение темы окончания вообще эры прав человека». Стивен Хопгуд говорит, что мир вокруг нас быстро меняется, и он характеризует его, называет его как неовестфальский, говорит, что вот эти обширные социальные сети, экономические связи усиливаются, растет изобилие в таких странах, которые еще несколько десятилетий назад были беднейшими, мы говорим о Китае, собственно, Россия тоже существенно изменилась по сравнению с тем, что было 20-30 лет назад, и вот эти страны, которые выросли экономически, мы говорим об Индии, Китае, Бразилии, России, они вряд ли заинтересованы в том, чтобы старая система применения, приложения прав человека была по-прежнему так же актуальна, они не хотят поддерживать. Кроме того, перед нами очевидно намерение как-то сменить фокус, значит, с темы прав человека перекинуться на тему традиционных ценностей и так далее. И он также говорит о том, что наличие, отсутствие такой вещи, как то, что по-английски называется enforcing will, то есть как некой принудительной воли, то, о чем вы говорили сегодня ранее, что некогда всемогущие Европа и США уже не являются авторитетами во всем мире, все это заверяет нас Стивен Хопгуд, говорит о том, что идеи 20 века в постзападном мире 21 века, они уже становятся все менее актуальными, и такие организации, как Human Rights Watch, Amnesty International и другие правозащитные организации, которые имели очень громкий голос и большое влияние несколько десятилетий назад, теперь уже таким влиянием не пользуются. Как вам кажется, это действительно так? Мы говорим о том, что само понятие права человека каким-то образом исчезает, его важность, может быть, остается по-прежнему, да, но применять этот инструмент невозможно.
Значит, здесь есть несколько вещей. Ну, во-первых, вот эта вот трансформация из модерна, послевоенного в эпоху постмодерна, да, она очень ослабила идею прав человека, потому что мне там 30 лет назад не приходило в голову, что права человека могут противостоять традиционным ценностям. Значит, ну просто в голову такое не приходило. Ну а почему они должны противостоять? Значит, они где-то вместе. Сейчас, конечно, есть очевидно некое расхождение по существу, потому что многие правозащитные движения, ну скажем так, ну действительно, вот говоря коротко, ушли куда-то слишком влево. И это вызывает в разных местах настороженность, скажем так, и откат в какие-то такие национал-шовинистические такие форпосты. Это происходит в Восточной Европе, там, значит, и в Польше, и в Словакии, да, там, и в странах Балтии. Ну, вот эта настороженность, она уводит, наоборот, в сторону, ну, вот какую-то, как сказать, ну, вот противоположную, как бы, правам человека. На самом деле не правам человека, а какому-то такому постмодернистскому о них представлению. Вот. Что касается России, то здесь добавляется, помимо как сказать, напряжения, связанного с такими, ну, вот этими вот новомодными тенденциями именно на Западе, помимо этого, это позиция Путина, который не скрывает, что он, даже особенно таких его помощников, как Патрушев, допустим, да, которые не скрывают, что они просто плачут горючими слезами по тому, что сделал Горбачев, по тому, что изменилось в Советском Союзе, что они хотели бы, чтобы все вернулось обратно в сторону шовинизма, в сторону противостояния с Западом, в сторону модели Ялты. И для них, конечно, вот это само слово «права человека», оно противоречит их видению мира. Просто противоречит. Они считают, что права человека это, так сказать, это такая парадигма, идущая с Запада, которой иногда надо уступать, потому что, ну как же, ну надо же вести с Западом переговоры. Вот. А сущностно они это видеть не способны. Вот. Поэтому угроза для прав человека, да, она есть, с одной стороны, вот в такой появлении такой легковесности и странных тенденций на Западе, а с другой стороны, вот этого вот имперского шовинистического реваншизма, который вот публично выражен, ну, вот и Путиным, и особенно вот в интервью Патрушева антигорбачевских, которые, конечно, отражают на самом деле общий взгляд. Ну, вот люди жалеют, что они вынуждены жить, так сказать, в парадигме, как сказать, ну, вот как какой-то. Вот где есть это слово, а не в такой, где есть вот нация, и где все просто такие вот солдаты для удовлетворения шовинистических планов начальства. Во всяком случае, снижение уровня мудрости западных политиков, конечно, сказывается очень негативно на том, что происходит в других частях, так сказать, в других цивилизационных частях. Вот, ну, будем смотреть. Все-таки это же все мы говорим о каких-то целостных категориях, а на самом деле мир гораздо более фрагментарен. Вот, надо смотреть, что будет в Китае, когда уйдет Си Цзиньпин, да, и в России после Путина, и в Пакистане, и в Иране при смене поколений. Много, значит, как сказать, Запад никогда не был всемогущ, а сейчас так тем более очень много зависит от того, что происходит внутри этих стран. Но влияние цивилизации, оно действительно распространяется и в хорошем плане, и в плохом. В хорошем, как цивилизация, она же обоюдоострая. Самолет, он может нести с собой возможность транспорта, а может нести бомбу. Фейсбук может нести с собой возможность невероятной коммуникации людей, как это было даже немыслимо еще 10 лет назад, а может нести с собой понижение уровня дискуссии так, что делается страшно. Да, значит, вот я читал, что сейчас, значит, вот уровень выступлений американских политиков после Второй мировой войны поднимался до 70-х годов, а потом стал падать. И сейчас американские политики, их уровень публичных речей соответствует мышлению ребенка в 13 лет. Потому что надо все объяснять очень просто, потому что вот это бесконечное телевидение, оно требует бесконечных упрощений, постоянных упрощений. А в России так это вообще, значит, да, это не 13 лет ребенку, а там, наверное, 10-11 лет. Вот то, что мы сейчас, то, что мы видим и по официальному телевидению, там, и по оппозиционным каким-то там каналам, да, там, это уровень там 11-летнего ребенка. Лексикон, постановка вопросов, так нельзя. Значит, если народ питается информацией и комментариями на уровне 11-летнего ребенка, то этот народ всегда будет выбирать что-то плохое. Всегда. Это очень опасно. И, значит, права человека он не выберет. Если его питают комментариями на уровне 11-летнего ребенка.
Вместе с тем, смотрите, вот то, что происходит, то, что мы видим в Хабаровске и в Минске, и может быть, даже вообще в Беларуси, меня лично очень приятно поражает ненасильственность этих массовых акций. Я совершенно не ожидал. Хабаровск уже несколько десятков дней систематически проводит эти мирные шествия и демонстрации, и то же самое в Беларуси.
Не стоит проводить таких параллелей. Значит, в Беларуси это действительно ожидаемый, но для меня лично ожидаемый взрыв. Такой он был готов еще в 2010 году, но Лукашенко тогда подавил. Потом он не состоялся в 2015 году, потому что рядом были все события в Украине, и потому что Минск стал площадкой для переговоров Путина и Порошенко, и туда приезжали там и Назарбаев, и Меркель, и Франсуа Олан в Минск. Значит, как бы, значит, Лукашенко, как бы сказать, поскольку у него там был остров стабильности, то он, значит, как бы отодвинул проблемы. Потом он за это время очень развил инфраструктуру. Потом в Беларуси незаметно, малозаметно, но очень развивались такие тенденции в образовательной сфере, ориентированные на отнюдь не только и не столько на Россию, сколько на страны Балтии, на Польшу и на самостоятельное развитие. Выросло поколение, которое интересовалось не советским официозом и не присоединением к России, а белорусским языком, белорусской историей, связями с ближайшими соседями, надеялось на экономические реформы, выросло поколение просто. Вот. Так что в Беларуси это такой именно постсоветский такой мирный взрыв, продолжение того, что мы видели, такое отложенное продолжение всего того, что мы видели, значит, там в конце 80-х годов, может быть, даже до некоторой степени, со сдвигом там на эпоху. Вот. А в Хабаровске, ну, я не знаю, что там конкретно происходит. Понимаете, значит, там очень много факторов. Это малонаселенная область, малонаселенный край, подверженный очень высокой степени коррупции и криминала. Значит, весь Дальний Восток очень подвержен коррупции и криминалу. Значит, главные, так сказать, главные такие силы Дальнего Востока находятся во Владивостоке. Ну вот хабаровчане не хотят, так сказать, жить в полном согласии с этими силами. Поэтому их устраивал вот этот губернатор Фургал, который сам вообще не собирался быть губернатором, да, но он случайно победил на выборах, даже вопреки собственному желанию, потому что хабаровчане не хотели видеть никого, кто был бы ставленником Владивостока и Москвы. Его воспринимали как минимально независимую такую вот фигуру. Но он представитель партии ЛДПР, партии криминала, открытого криминала. И, как бы сказать, здесь иллюзий быть никаких особенно не должно. Люди, конечно, обижены, что их губернатора задержали на второй день после того, как там прошло вот это вот голосование по Конституции. Оно прошло не так, как этого хотели в Кремле. Но они обижены, естественно. Вот. Дальше они обижены на назначение функционера из Москвы Дегтярева. Но я бы не сказал, что это какие-то процессы, которые, да, на это надо обращать внимание, значит, это такие местнические процессы, я не знаю, насколько они именно демократические, просто не знаю этого, значит, нежелание подчиняться, так сказать, Владивостокскому центру и не сильное уважение к Москве, это еще не, так сказать, не склонность к демократии и правам человека. Вот. Потом все-таки кому это политически идет на пользу все это? Но это идет на пользу все-таки партии ЛДПР, которая на этом выигрывает, начинает выглядеть как какая-то оппозиция. Вот они обиженные, и Жириновский там, значит, сначала он сдал этого своего Фургала, а потом он сориентировался и стал его поддерживать. Вот. Получается, что это все протесты, так сказать, в копилку ЛДПР. Значит, ну, при всем моем глубочайшем неуважении к партии «Единая Россия», я не могу сказать, что ЛДПР меня устраивает, ну, хоть сколько-нибудь больше. значит, против, это не значит против Единой России, да, и даже против Путина, это еще не означает, что это за что-то хорошее. Вот. Но, безусловно, эта настойчивость хабаровчан вызывает уважение, потому что они вот так вот показывают, что они готовы защищать свой край, что они не хотят унижения, не хотят унижения своего руководителя, которого они за что-то имеют основание уважать. Я, говорят, что он там себя вел так как-то так на равных, не по-жлобски. Вот. Но, может быть, это правда. Я не знаю. Во всяком случае, значит, с одной стороны, они очень настойчивы, а с другой стороны, мы видим, что никакого развития их протест, никакого политического развития не имел, не имеет пока. Никаких внятных требований они не сформулировали. Вот, ну... Значит, надо просто смотреть, надеяться, чтобы из этого не вышло чего-нибудь плохого. Вот как-то так вот. Во всяком случае, это, я бы не ставил это категорически, никак бы не ставил в один ряд с протестами в Белоруссии. Вот. В Белоруссии все понятно. Там на выборах победила Тихановская, а Лукашенко не хочет ни в малейшей степени это признать, не хочет делить, даже не то, что отдавать власть, не хочет делиться никак полномочиями, не хочет диалога, и Путин полностью его в этом поддержал, потому что в Белоруссии там, значит, как сказать, это стратегически важная территория в противостоянии с НАТО и так далее, значит, Путин его полностью поддержал, пригрозил вводом российских войск, ну, это может стать трагедией просто. Там уже случились трагедии, люди погибли. А может стать массовой трагедией, если это хоть как-то будет реализовано.
А Виктор, есть возможность для положительного результата с точки зрения прав человека в Беларуси?
Ну, я не знаю, значит, это все реально предмет для диалога высших руководителей там, Соединенных Штатов, да, Евросоюза с Путиным. Это вот где это решается. Вот где это решается. Значит, предметно Путина это все вряд ли сколько-нибудь интересует. Для него Белоруссия это, так сказать, это территория, которая принадлежит ему. Все. Значит, дальше это, ну вот если получится какие-то такие переговоры, значит, они могут к чему-то привести. Если не получится, ну, это очень опасная ситуация, очень тревожная. Белоруссия очень, очень тревожная, как сказать, зона столкновения интересов, значит, большинства белорусов с шовинистической политикой России. Вот и все. Вот как я могу это сформулировать. Вот. Белорусы хотят, вот уж кто-кто, а белорусы хотят спокойно, умеренно идти в союз со своими, так сказать, балтийскими и западными соседями, оставаясь в хороших отношениях с Россией. Принадлежать России они не хотят. Вот. А руководство России хочет, чтобы белорусы им принадлежали вот, Кремлю. Ну вот и вся коллизия, вот и все противоречие.
Я на днях читал книгу о февральской революции, да, в 17-м году. И насколько я понимаю, там, конечно, ключевой момент был, готовы ли были солдаты стреляться на людей, насколько это было возможно. И мне кажется, что также в Беларуси и в таких ситуациях это всегда очень важный вопрос. Совсем трудно понять, почему люди, которые живут, да, в обществе, почему они готовы даже в масках, да, но так жестоко обращаться с своими гражданами.
Да, как вы догадываетесь, у меня нет ответа на этот вопрос, никакого точного. Ну, что можно сказать? Значит, много людей в Беларуси одновременно поддерживают Лукашенко. Много людей. Это, значит, ну вот Тихановская победила, да, но это не значит, Лукашенко, так сказать, он не одинок. Это не то, что он там один, вместе со своей семьей и все. Значит, его много людей поддерживают, потому что он гарантирует, ну вот они считают, что он гарантирует стабильность. Не глупые люди, не какие-то там советские реликты. Люди считают, что он гарантирует право русского языка, что он гарантирует стабильность, что рядом Россия под боком, что вот эти вот, так сказать, новые силы, что они не смогут выдерживать баланс между Западом и Россией, не смогут просто, что у них очень неудачно пойдет экономическая реформа, что Россия сможет очень легко их шантажировать. Они поддерживают Лукашенко. Значит, среди военных таких людей, наверное, там много, просто много. Они у него еще и зарплату получают. Насколько они готовы стрелять Я не знаю. Я надеюсь, что нет. Но помимо стрельбы есть еще много других способов. Значит, есть тюрьмы, раз. Есть колючая проволока. Мы же все были свидетелями, как Лукашенко окружил себя колючей проволокой. Ну, люди пошли туда, постояли и ушли, потому что у них нет фанатизма лезть на колючую проволоку. Нету такого фанатизма. И есть понимание, что они только могут навредить своему делу, если они пойдут на какие-то экстремальные шаги. Значит, они на них не пойдут. Они собираются просто вести это дело до конца, так долго, как это потребуется. Вот и все. Вот. Но злить их не надо. Злить не надо, потому что если их злить, то они могут полезть на проволоку. И это будет страшно. Это будет что-то совершенно страшное. Злить белорусов – это последняя подлость, которую можно только сделать в этой ситуации.